Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 229-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Базняков, и сегодня у нас вновь гостевой выпуск. Все, как вы любите, когда приходят слушатели, сами предлагают тему, сами предлагают рассказать о своем опыте. Я такие выпуски просто обожаю, потому что почти ничего не надо делать. Сиди, задавай умные вопросы, слушай умные ответы. Обожаю такие выпуски. И сегодня у меня в гостях, собственно, слушатель «Теории большой бороды» Саша Андрейченко. Между прочим, доктор компьютерных наук. Если помните, в 221-м выпуске «Теории большой бороды» с Георгием Джиджей мы обсуждали, как это получать научную степень, вообще нужно ли, и речь шла про... Обобщим постсоветское пространство. То есть, если мы делим на систему обучения, то вот мы в вот этом аспекте поговорили. А тут у нас есть человек, у которого есть опыт получения докторской степени, по сути, ученой степени, да еще в такой области, как Computer Sciences, да, в зарубежной системе обучения. И сегодня мы, собственно, об этом поговорим. Привет.
Бородатого времени суток. Привет. Да, все так. Я получил тот самый докторскую степень, которая призвана приравниваться к кандидатской степени в России, но это не совсем так, иностранного бывшего СНГ. Я получил это все в Германии, вот, и у меня написано, что я доктор-инженер компьютерных наук.
У фанатов сериала «Теория большого взрыва» только что сломалась голова, потому что им всегда рассказывали про то, что есть большая разница между доктором и инженером, и, собственно, что это два каких-то полюса, а тут ты и доктор, и инженер сразу. Как такое вообще может быть?
Да, это важное отличие, на самом деле, систем. Когда смотришь «Теорию большого взрыва», у них есть прям противопоставление двух миров – бедных, никчемных инженеров и умных, и высокоинтеллектуальных ученых. В Германии же, если открыть Википедию и забить что-нибудь типа там «система образования после магистра», вот как работает вся аспирантура и так далее, там этих набор вероятных степеней исчисляется примерно 40 различными видами. То есть доктор-инженер, там просто доктор, просто какой-то там инженер-инженер. Это очень сложная система, она, ну, распространяется на Германию, Австрию и, наверное, все. И это та степень, которая присуждается людям, чья кандидатская диссертация, да, ну, в принципе, это научная диссертация, была по большей части не о теоретических каких-то выкладках, а больше о применении этих выкладок для реальных экспериментов. Что считать реальным экспериментом в компьютер-сайенс, это, конечно, отдельный вопрос. Но, то есть, грубо говоря, я больше программировал, нежели чем писал формулки. Вот так.
Это, кстати, очень интересный момент. Мы в прошлом выпуске с Андреем Сибрантом тоже подбирались к этому вопросу вообще. А кто же такой ученый в Computer Sciences? Потому что мы, когда обсуждали вообще науку ученых и как это сопоставляется с миром IT, мы как бы вроде как создали такой образ ученого, достаточно стереотипный, который я там объяснял как человек в белом халате, который ходит по лаборатории, и вроде как в нем утвердились. Однако у меня есть ощущение, что ученые это, и вот, например, в Computer Sciences, они совершенно им не нужны никакие белые халаты, никакие защитные очки, ну, кроме тех, которые синий свет не пропускают особо, разве что. И то это, наверное, опционально. Но прежде чем мы перейдем вообще к теме обучения, к теме получение, собственно, ученой степени. Я не знаю, кстати, можно ли это называть все еще обучением, хотя, наверное, это скорее какая-то больше работа уже, это больше какие-то непосредственные исследования, чем просто ты ходишь в университет, чтобы учиться. Ты теперь ходишь в университет, чтобы работать. Но у меня есть еще один вопрос, который я задаю многим слушателям, которые к нам приходят. Как ты вообще пришел к теории большой бороды, что тебя в ней заинтересовало, и какие у тебя есть любимые выпуски?
Дело в том, что я давно пытался приобщиться к миру подкастов, но дело в том, что в какой-то момент у меня сменилось место жительства и средства передвижения. То есть, если до этого я жил в городе на юго-западе Германии, город называется Саарбрюкен, там достаточно мощный институт Макса Планка, который, собственно, меня когда-то спонсировал, но это отдельная тема, неважно, там я передвигался на автобусах. Это было очень быстро. За 10 минут я не успевал толком послушать ничего. Я переехал в замечательный город Лейпциг, и теперь у меня основное средство передвижения – это велосипед или ноги. И когда есть такой более протяженный отрезок времени до работы, там от, не знаю, 20 до 40 минут, это оптимальное время, чтобы послушать подкаст. Единственное, что я слушаю их на скорости полтора. Вот.
Чего все болишь?
Ну, не два, да, полтора. И мои любимые выпуски, они на самом деле по большей части посвящены как раз вот всем аспектам, связанным с ученым, да, с учеными. И последний выпуск с Андреем Себрантом, конечно, у меня вызвал такие немного противоречивые чувства. То есть я мысленно с ним спорил по поводу как раз вот этой темы, кто такой ученый. Вот. И, конечно же, ну, то есть эти выпуски, они больше для того, чтобы внутри поспорить, а выпуски, которые посвящены непосредственно астрономии, нашей галактике и так далее, они больше погружают в размышления. И на самом деле, вот, скажем, вот крайний выпуск, где речь шла о ледяных гигантах, для меня был полным сюрпризом. Я понял, что я ничего не знаю об этом. То есть для меня я шел просто и удивлялся практически каждой новой теме.
Но это меня очень радует, потому что вот подобный фидбэк для меня очень ценен, особенно когда то, что ты планируешь, ну, что из серии, знаешь, расскажешь что-то интересное, а что, казалось бы, на поверхности, ну, в смысле, люди вроде как должны знать, а ты такой, опа, а тут целый пласт информации, который скрыт, ну, например, про те же ледяные гиганты. Мне тоже было просто интересно очень готовить, и некоторые моменты я тоже такой думаю, ух ты, а типа там до Урана всего там одна миссия долетала, и ты такой, а казалось бы, да, контринтуитивненькие такие моменты. Ну, ладно, хватит мне заниматься самолюбованием. Я, конечно, это очень люблю, но у нас еще много вопросов впереди и много тем, которые нужно обсудить. Поэтому давай, наверное, перейдем к тому, как ты вообще попал в Германию, как ты, собственно, вышел на то, что ты сначала закончил магистратуру, после этого решил продолжить получать PhD. Вот давай кратко такой путь окрестим.
Да, от твоего самолюбования к моему самолюбованию. Я в Новосибирске закончил факультет прикладной математики в НГТУ. Надо сказать, что это НГТУ, это Новосибирский государственный технический университет. Это не топовый университет. В то время у нас есть Академгородок, у нас есть НГУ, физмат-школа, коей гордятся там всея Россия, наверное, всея СНГ. Вот. Я не из этих, вот. Я человек попроще. И на самом деле никогда не думал о том, что передвигаться куда-то там в другие страны и так далее. Оно само так получилось. Просто мы решили податься с другом на стипендию. Нас пригласили. Удивительно была реакция, на самом деле, родного вуза на то, что мы уезжаем. Это отдельная тема, но я не ожидал такого негатива. Ну, это можно отдельно обсудить, почему так произошло. Я переехал в Германию, собственно, на обучение в магистратуре. Впервые в жизни за мои знания мне заплатили денег. Мне это очень понравилось. И система образования в Германии так устроена, что если человек хочет попасть в науку и прилагает к этому усилия, он почти неизбежно попадет. То есть стать аспирантом при должном уровне подготовки и старания можно с огромной долей вероятности. И, собственно, мой научный руководитель предложил мне этот вариант. Я решил не отказываться. Опять же, никогда не было мечты стать ученым. Наверное, конечно, влияние Стругацких, их чтение в детстве было, но это не было такой ультимативной целью жизни. И изначально я попробовал на год, думаю, ну попробую, как оно тут. В итоге я остался на целых 7 лет делать эту самую PhD. Что многим покажется огромным сроком, однако для Германии это срок, конечно, большой, но далеко не самый длинный.
Смотри, тогда давай сразу несколько вопросов, которые наверняка у наших слушателей возникнут, касательно именно немецкой системы образования. Как выглядит магистратура с точки зрения, во-первых, обучения непосредственного, во-вторых, является ли она платной, бесплатной, какие-то вот стипендии существуют, возможно, как туда теоретически можно попасть, имея, например, степень бакалавра, которую ты получал вот где-нибудь в русскоязычной среде.
Система образования в Германии, я назову ее довольно привлекательной, система высшего образования. Школьное образование – это полнейший раздрай и шатание, я совершенно не понимаю, она очень сложная. Система высшего образования приятна тем, что, я так понимаю, здесь школьники сдают некий экзамен по типу как господи, называется, американский, в общем, тот самый американский экзамен, который они все сдают, да, чтобы поступать потом в вузы, вот это централизованное тестирование, назовем его так, некое. И по его результатам, при достижении какого-то нормального порога, среднего, человек может поступить на любой факультет любого вуза, насколько я знаю.
Ну а как же конкурс, все дела? Подожди, вот. Что-то как-то не складывается пока.
Это интересное дело, да, то есть есть фильтрование только вот по этому самому централизованному тестированию, но, насколько я знаю, порог вхождения минимален. То есть на первый курс бакалавра приходят студенты в огромном количестве. То есть, ведя лекции, да, я вижу там, не знаю, 400 человек в аудитории, и все не влезли. Или там 500 человек в аудитории, это просто некоторые не пришли потом. После пары семестров они уходят. То есть здесь высшее образование во многом расценивается как некий приятный бонус для жизни. В магистратуре, насколько я понимаю, правила чуть жестче. Тут есть отбор по, опять же, среднему баллу и по перформансу, который был показан в бакалавриате. Но, опять же, нет такого, как в нашей системе, да, вывешиваются списки, где средний балл такой-то – это отсечка для поступления. При поступлении в магистратуру, скажем, обучение бесплатно. То есть обучение в немецких вузах, по крайней мере, во всех вузах, которые поддерживаются государством, а большинство именно такие, оно бесплатное.
То есть человек... Для немцев или для всех?
Для всех. Это потрясающе приятная система. То есть человек не платит за образование. За него платят налогоплательщики. Немецкие, собственно. Вот. Это безумно приятно. То есть единственное, что тратится деньги, это на жилье, на еду и, возможно, на проезд. Вот. За обучение непосредственно платить не нужно.
Окей, а что касается в твоем степени, ты говорил, что ты подавался на стипендию, что тогда эта стипендия покрывает, кем она предоставляется и зачем она, ну, то есть какие вообще они существуют, может быть, разные, если ты этот ресерчил момент.
А, да, я упустил этот момент в вопросе. Собственно, есть стипендии DAAD, это огромная такая, огромная организация, у нее куча спонсоров внутри Германии, так понимаю, внутри Европы. Это такой пул стипендий для всевозможных специальностей и направлений. То есть, если человек хочет поступить на магистратуру или на бакалавриат, то, скорее всего, если этот человек живет на территории бывшего СНГ, он может найти локальный центр вот этой самой DAAD в своем городе, если город достаточно крупный. То есть, это такая централизованная немецкая система по, для тех, кто, собственно, хочет получить стипендию на обучение в какой-либо форме в Германии.
Мы, если что, для тех, кто интересуется, оставим ссылочку в шоу-ноутах возле этой темы. Если вдруг вам интересна подобная штука, хотя, наверное, на этот год уже сентябрь достаточно близко, я подозреваю, но тем не менее, поресерчить этот момент, если кто-то, например, планирует закончить обучение и потом податься в Германию, ну вот будет вам источник информации, возможно, даже в вашем городе, и, собственно, как мы выяснили, скорее всего, в вашем городе есть отделение, в которое можно прийти пообщаться, вам там, скорее всего, все расскажут, объяснят и так далее. Но, да, извини, что я тебе тут так вклинился. Была такая служебная информация.
Да, без проблем. Я записал себе этот момент. И если что, можно будет непосредственно ко мне обратиться. Я не специалист по перемещению людей в Германию. Я могу только проконсультировать по поводу, наверное, информатики, да, и ближайших специальностей, не более того. Но, в принципе, некоторое представление имею. Есть еще так. Я же подавался на стипендию от института Макса Планка, Макс Планк Институт, собственно, про который упоминал Андрей Сибрант и Иван Ямщиков в своих подкастах. То есть он работает в этом институте. Это сеть, наверное, мы бы сказали, НИИ. Вот, то есть это институты, они спонсируются, опять же, частными компаниями. Там есть долевое участие, насколько я понимаю, государства. И они оплачивают, собственно, предоставляя стипендии, которые покрывают, по сути, первые жизненные необходимости. Это квартира, еда, ну, еще чуть остается. Надо сказать, что стипендия, после того, как я там жил в России, она достойная. Наверное, сейчас она может показаться немного маленькой, но она мне хватало с лихвой, чтобы жить и даже путешествовать.
Окей, то есть это получается, ты получал сначала магистратуру, то есть стипендия у тебя была только на магистратуру, или она как-то продолжалась дальше? И, соответственно, вдогонку вопрос, как вообще отношение идет к магистратуре и к последующей деятельности в, собственно, университете, институте, ну, в общем, в высшем учебном заведении, потому что, как по мне, в разных странах, ну, исходя из того, что я знаю, вот отношение как раз к обучению, особенно, наверное, это касается магистратуры, очень разное. То есть кто-то оценивает магистратуру как, ну, продолжение бакалавриата, то есть ты все еще студент, у тебя есть преподаватели, профессоры, ты ходишь на лекции, и ты вроде как, ну, просто такой продвинутый студент на стероидах, как это, следующая эволюция покемона. А кто-то оценивает магистратуру все-таки как уже непосредственно работу. Ты делаешь какое-то полноценное исследование, ты участвуешь, понятное дело, там, принеси, подай, иди нафиг, не мешай, скорее всего, на первых порах, но ты все равно как бы чувствуешь себя частью какой-то исследовательской работы. И, судя по всему, это сильно зависит от страны, и, скорее всего, даже это может различаться от одного вуза к другому. А как было в твоем случае?
Абсолютно согласен. Это наверняка зависит от общей системы образования в стране и от вуза, и, наверное, от формы вуза, потому что в Германии есть разные формы вузов. Но не будем углубляться. Мои ощущения конкретно от моего факультета были такие, то что магистратура – это, вот, как ты верно сказал, следующая форма покемона. Причем следующая форма покемона – это такой обучающийся, который проявляет первые стремления к научной работе. То есть можно… До сих пор в Германии есть форма обучения, как у нас когда-то была специалист, то есть там типа 5 лет, да, ты получаешь диплом специалиста и становишься какой-то промежуточной степени покемона. Вот. В целом, бакалавр у них – это законченное высшее образование. И с бакалавром ты можешь спокойно идти, там, не знаю, работать какой-нибудь Google там, на начальные позиции, если ты все хорошо сделал. Если же ты думаешь о том, чтобы начать ученую карьеру, то ты идешь в магистратуру. То есть магистратура – это именно первые шаги в том, чтобы углубиться в науку. По поводу стипендии. Стипендия в моем случае предоставлялась на 3 семестра. То есть это катастрофически мало. За 3 семестра закончить магистратуру немецкую, ну, надо быть действительно гением. Такие были. Я себя гением не причисляю. Вот. Но интересный расчет. То, что магистратура построена так, что, скорее всего, к 3-му семестру ты уже начинаешь работать над проектом. И проекты так устроены, что у тебя почти всегда есть возможность получать дополнительное финансирование. Работая «принеси-подай», или, как в моем случае, мне дали нормальную зарплату за то, что я занимался своей темой на магистратуре, которая постепенно потом перешла в тему, ну, в начальные шаги моей аспирантуры.
Ну да, в целом я вот утверждаю, что такое отношение есть, в частности, в Британии, где у меня есть какой-то опыт все-таки взаимодействия с высшими учебными заведениями, и там это расценивается, то есть начиная с магистратуры, ты точно так же, ты фактически работаешь на университет. То есть, пока ты получаешь магистратуру, ты де-факто можешь, да, оставаться еще студентом, но ты находишься в таком состоянии суперпозиции, когда ты вроде как студент, но если ты реально интересуешься, если ты реально работаешь, и тебе могут предложить, ну, по сути, должность. Ну, наверное, с чем это можно сравнить, вот такой дуализм, с какой-нибудь... ну, наверное, с армией в какой-то степени. Вот у тебя есть звание, вот в данном звании это человек, получающий магистратуру, да, степень магистра. А твоя должность при этом может быть там завхоз, да. И вот за должность ты, собственно, можешь даже получать зарплату. То есть ты фактически можешь, получая магистерскую степень, работать в университете. И это не обязательно, я так понимаю, момент. То есть ты можешь просто учиться на магистратуре, там, слушать лекции, сдавать экзамены. Это как бы ок. Но при этом, скорее всего, насколько я понимаю, опять же, подтверди или опровергни, если я не прав, что если ты прям хочешь идти дальше, то, скорее всего, тебе предложат какую-то должность, и будешь фактически работать в университете.
Да, это именно так. Вот очень точная аналогия. Причем эта аналогия подтверждается, наверное, формальным признаком. То есть формальный признак: у тебя есть карта студента, документ, так сказать, уши и хвост, которым ты трясешь везде, требуя скидки в автобусах и так далее. А помимо этого, у тебя есть нормальный рабочий договор, ты занимаешься такой-то деятельностью, прописанной в контракте, который тебе дает университет. То есть ты становишься в этот момент, ну, в случае университета, спонсируемого государством, государственным служащим практически. Входишь там в табель о рангах, и у тебя есть четко зафиксированная в законе зарплата. это, как мне кажется, достаточно приятно отличает от непрозрачных контрактов, с которыми я сталкивался там в России. То есть здесь очень четкие контракты, и они дают также отличное понимание, что ты становишься частью университетской системы. Что не просто какая-то там, не знаю, пятая нога собаки, которая принеси-подай или что-то такое. Ты становишься непосредственным производителем некого нового, нового знания, новых исследований, чего-то, что действительно нужно человечеству потенциально.
Более того, опять же, я по опыту британских университетов, как это работает, возможно, в немецких это работает точно так же. То есть, когда у тебя есть какой-то наукоемкий процесс, ну, например, ты частная компания, тебе нужно провести какое-нибудь исследование, но в случае моего там физического факультета это могла быть какая-нибудь разработка нового материала или там исследование на тему, как себя ведет какой-нибудь там, какая-нибудь штука в аэродинамической трубе или разработка какой-нибудь там оптики, если мы говорим про что-то связанное там, с астрономией. Ну, условно. Вот у тебя есть какой-то наукоемкий процесс, ты выходишь, приходишь в какой-нибудь университет и заказываешь им это исследование. И университет за счет вот своей вот этой топовой части, которая, собственно, уже профессора плюс аспиранты, ну, как ты их ни назови, люди, которые получают еще там либо магистерскую степень, либо постград студенты, ну, то есть те, кто уже работают над там PhD в данном случае. То есть это абсолютно нормальная коммерческая деятельность. Тебе приходят, ты как университет предоставляешь своих студентов. Ну, де-факто они могут быть еще студентами, но они точно так же, как, ну, как это могут быть вот в этом состоянии суперпозиции, когда они работают над каким-то реальным исследованием. То есть университет — это не только что-то абстрактное, это не только что-то мы там фундаментальной наукой занимаемся и думаем, какие бы исследования нам провести. Нет, это зачастую решение вполне прикладных, вполне реальных каких-то кейсов. И я подозреваю, что с computer sciences это еще более актуально, потому что все почти в моем представлении проблемы computer sciences, они прикладные, ну, по крайней мере, абсолютно их большинство, и приходить в какой-то институт и заказать у них там исследование, ну, или не обязательно это может быть исследование, это может быть какой-то итоговый продукт или какая-нибудь работа, в общем, которую выполнят люди, которые непосредственно этим занимаются и обучаются, и более того, работают, крутятся в этой сфере, лучший вариант, как мне кажется, придумать сложно. Да, и что касается института Макса Планка, мы его не только в подкасте с Андреем Сибрантом упоминали, но я о нем еще рассказывал вам, если кто помнит, в подкасте, в котором я обсуждал спектр РГ, телескоп, который Роскосмос не так давно запустил, который сейчас успешно там передал свои данные, все, которые нужно предварительно, и сейчас, вот, если вы слушаете это в момент выхода этого подкаста, все еще летит в точку Лагранжа L2. Вот один из двух телескопов, который установлен на аппарате, был разработан именно институтом Макса Планка.
Именно так. Да, кстати, вот этот факт я... Ты хорошо ж напомнил. Это верно. Я его помнил, пока слушал подкаст, но потом, естественно, забыл. Касательно прикладных вещей в computer science. Наверное, я спешу разочаровать. Как ты верно заметил, вот материаловедение, физика, биоинформатика, что важно. То есть биоинформатика, наверное, это сейчас самая специальность на райзе вот в Германии. Это то, куда надо идти учиться. Если что, это отличная сфера, где много денег. Так вот, в Computer Science, к сожалению, большинство проблем являются теоретическими. По крайней мере, там, где я работал, большинство проблем – это практически голая теория. Все исследования, которые могут проводиться фирмами, они, к сожалению, в большинстве случаев сейчас проводятся фирмами непосредственно самими. То есть, у кого есть такие ресурсы, чтобы нанять ресерчеров из Computer Science, они это делают непосредственно в своих лабораториях. Как-то Google, Microsoft, Apple, Disney, можно перечислять долго, да, у кого есть огромные бюджеты на R&D. В нашем случае, к сожалению, или к счастью, не знаю, все эти исследования в основном теоретические.
Ну, а можешь привести каких-нибудь пару примеров? Потому что я сейчас слабо себе представляю, что может быть теоретического в Computer Sciences, ну, кроме там, я не знаю, каких-нибудь разработки и алгоритмов, которые там могут что-то там на базовом уровне применять. Хотя, опять же, это все, ну, все упирается в прикладную какую-то штуку. Я, честно, я пока не могу себе представить теоретическую какую-то разработку в Computer Sciences.
Теоретическая разработка Computer Sciences — это именно алгоритмы. То есть это свойства алгоритмов, какие-нибудь, не знаю, интересные сортировки, до сих пор изучаются их свойства, всякие асимптотики этих самых свойств.
Это де-факто такая математическая получается,
да,
в основном,
да,
проблема.
Да. Ну, то есть это теория графов, это алгоритмика и так далее. Да, это, ну, по большей части математика. Но это называется компьютер
сайенс. Математическая, спроецированная на конкретное применение на конкретном железе. Давай так. То есть, я так понимаю, проблема в основном... Точнее, не проблема, а вот стык, где происходит переход математики в компьютер сайенс, он находится именно на этапе железа, которое... Ну, это, опять же, это моя догадка, я не утверждаю. Но вот если бы меня спросили, где находится этот переход, то, скорее всего, именно там, потому что, ну, в моем представлении, математические какие-то алгоритмы, они могут быть... какими угодно, а вот когда их нужно реализовать непосредственно на каком-то существующем оборудовании, вот тут как раз и собака зарыта.
Опять же, спешу разочаровать, вот тот самый компьютер сайенс – это как раз алгоритмы в сути своей, то есть это чистая математика, как она есть. Теория вычислимости, не знаю, теория взаимодействующих процессов, все эти области, они разрабатывались абсолютно вне контекста каких-либо непосредственных систем. Есть, например, область, которая занимается верификацией. То есть, казалось бы, верификация систем, нам нужна некая есть ультимативная цель. У нас есть модель самолета, да, и мы хотим верифицировать его свойства. Грубо говоря, мы хотим, чтобы там этот 757-й, да, Макс, не падал. И мы думаем, что умные ученые построили модель, построили некую систему, которая проверяет модель относительно заданных свойств. Вот это вот все, то, что я сейчас описал, это реальная задача, которая занимается, скорее всего, инженеры в Boeing. То, чем занимаются ученые в академии, это они изучают мелкие-мелкие подробности какой-либо, не знаю, теоремы или какого-либо theorem prover для того, чтобы изучить какое-нибудь конкретное свойство какой-либо модели. То есть это вот как известная гифка, да, в интернете есть, где исследование PhD, это там вот огромная нарисованная окружность, и вот окружность презумливается раз в 100, и маленький пиксель на ее окончании, да, не окончании, на границе этой окружности, это то, куда углубляется конкретный PhD-студент. И в данном случае компьютер сайенс – это именно по большей части математические абстракции, к сожалению, или к счастью. Если кого-то разочаровал, да, приношу извинения.
А что там тогда делать 7 лет? Логичный вопрос возникает. Вот ты говоришь, у тебя PhD было 7 лет. Кстати, по меркам, опять же, я могу сравнить с какими-то британскими PhD в физике. Мне говоришь, что там, ну, 2-3, ну, 4 года это считается достаточно длинное PhD. А ты говоришь, 7 лет это типа ок. Это конкретно особенность немецкой системы образования, это особенность computer science по сравнению с остальными. Или вообще что?
Это особенность немецкого computer science. Среднее, наверное, время медианное – это 5 лет для computer science. Интересно, что медианное время для биоинформатики – это 3 года. Казалось бы, ну, в моем случае я занимался практически биоинформатикой. Но так получилось, что раз я в computer science, то мне пришлось работать дольше. Что делать 7 лет? Если ученый является, наверное, назовем это для кого-то обидным словом «середнячком», да, то есть я себя гением, как я уже сказал, не причисляю, я обычный работник там ученой сферы, научной сферы, то писать чаще, чем одну качественную статью в год, довольно сложно. Качественная статья, это в смысле, она прошла раунд конференций, после чего ее пришлось немножко переделывать, она прошла раунд ревью в хорошем журнале и была опубликована в журнале. Вот. Таким образом, примерно одна статья в год, и после того, как некое количество статей накоплено, и какой-то сабсет этих статей достаточен, чтобы стать в будущем основой для PhD-тезиса, только тогда можно, собственно, сказать, окей, наконец-то вся эта штука сходится к тому, чтобы заслужить почетное звание доктора наук. Это очень сильно зависит от сферы. То есть, если это биоинформатика, как я уже сказал, достаточно публиковать 3 хороших статьи, или даже 2, в некоторых случаях 1, если это топовые журналы, мегатоповые журналы, вот, то достаточно одной статьи, и можно сразу писать диссертацию. Отдельная дискуссия, конечно же, и она до сих пор идет, в том числе в немецкой системе высшего образования, нужно ли нам вообще писать эту самую диссертацию. Но этот пока вопрос решен в пользу положительного ответа. Однако не исключаю, что в будущем это будет совершенно иррелевантная штука, судя по всему.
Геймификация проходит. Типа сделал ачивку, заработал публикацию в журнале, все, сразу тебе на следующий уровень перевели, теперь у тебя есть PhD. Как это?
Абсолютно, да.
Как-то в сторону почетных степеней это немножко двигается. Но, тем не менее, на самом деле, это имеет под собой, мне кажется, свои аргументы, потому что, ну, если у тебя уже есть признанная публикация, зачем тебе еще внутри института или университета писать какую-то диссертацию, что-то кому-то доказывать, кто они вообще такие? Пусть немножко грубо, но в какой-то степени, мне кажется, правда.
Ну, я на самом деле полностью согласен. То есть, по большому счету, в последнее время то, что я наблюдаю, это то, что, собственно, тот самый PhD-тезис, он состоит, по сути, из обрывков тех самых статей. Точнее, не из обрывков, правильно сказать, а из статей, которые распакованы как архив в множество новых страниц воды и дополнительных чиселок, которые были в сжатом виде уже изложены в статьях.
Имитация бурной деятельности, короче, в бумажном виде. Причем в очень объемном бумажном виде. Хотя, на самом деле, действительно, если у тебя же, наверное, есть статьи, ну, ты так или иначе будешь их просто чуть более подробно рассказывать. А в связи с чем, наверное, ступим на достаточно такой тонкий лед и поговорим о вообще системе, насколько она, по-твоему, совершенна, несовершенна, и какие способы эксплуатации этой системы существуют. Ну, потому что какие бы KPI мы ни задали в каком угодно, да, институте, но имеется в виду, вот у нас есть какой-то критерий, по которому мы судим, вот, надо тебе писать диссертацию или нет. В случае вообще всех аспирантур, ну, в общем, как ты их не назови, постград образования, как правило, это упирается действительно в количество каких-то опубликованных статей в различных журналах, что само по себе, ну, с одной стороны, вроде как нормальный способ, а с другой стороны, немножечко начинает попахивать архаизмом, ну, по крайней мере, если не совсем устаревшим, то устаревающим каким-то моментом. Потому что, с одной стороны, у тебя все-таки peer-review и репутация журналов, она держится, и никуда ты от нее не уйдешь. С другой стороны, все это немножечко вот в такие рамки загнано, и зачастую какие-то достижения, они могут быть сравнимы, например, с публикацией. Однако, вот потому что мы изначально, ну не мы, а в данном случае там, кто там, немецкое министерство образования задали такие вот критерии, хочешь не хочешь, а нужно, значит, публикации делать. Как вообще, эксплуатируют ли эту систему, известны ли какие-то, значит, общедоступные моменты, ну и какое у тебя впечатление от того, что ты в этом крутился, варился много лет?
К сожалению, я, наверное, могу судить только о своей вотчине, то есть это Computer Science и, наверное, даже мое комьюнити. То есть мое комьюнити это...
Ну, понятное дело, мы смотрим через, ну, призму твоего, как бы, да, опыта. Понятное дело, что мы сейчас все не можем охватить, ну, даже если бы мы прозвали там 10 человек из разных областей, все равно остались бы пробелы. То есть стоит воспринимать это, да, исключительно как вот срез в Computer Science, тем более срез даже более того, наверное, в конкретном вузе, потому что подозреваю, что это может, опять же, отличаться в зависимости от того, где именно ты работаешь, где именно ты получаешь PhD.
Именно так. Кстати, как говорится, fun fact. Дело в том, что в Германии не существует даже в рамках одного вуза стандартов того, как диссертация должна выглядеть. Меня это поразило. То есть после того, как я послушал, как защищаются мои товарищи в России, свобода самореализации в дизайне, собственно, вот этого PhD-тезис была просто невероятно приятным бонусом. Это само по себе удивляет, то есть отсутствие такого стандарта. Что касается KPI, которые могут быть применены, это неким образом коррелирует с вопросом, который прозвучал до, но не был отвечен. Вопрос о том, как рассматривать аспирантуру, как работу или как обучение. То есть мы привыкли, что наше обучение имеет с собой как результат некий воплощенный проект. Работа, ну, обязаны иметь в качестве своего результата некий проект. Причем, если в обучении мы, наверное, применяем к нему неким образом коммерчески немотивированные какие-то, наверное, KPI, то в качестве работы мы имеем вполне себе коммерческий KPI.
Ну и более того, я сейчас вклинюсь, мне кажется, что обучение еще можно рассматривать как некие партурные рельсы. Вот у тебя есть план обучения, у тебя есть там лекции, у тебя есть домашние задания, ты их делаешь, ты молодец. Вот, как по мне, вот это, наверное, является основным вот определением обучения именно. А когда ты воспринимаешь это как работу, больше каких-то неожиданных моментов, больше свободы для того, ну, как, что ты можешь куда направить свои усилия, и у тебя нет четко прописанного заранее плана, по которому ты будешь действовать. Я бы вот как-то так разграничил.
Да, ну, пожалуй, в обучении у нас зачастую есть некий все-таки референс, хоть какой-то, в виде профессора или в виде предыдущих студентов. В то время как в работе, да, это совершенно непаханное поле вполне. Собственно, научная работа – это и есть то самое приятное непаханное поле, поэтому в моих ощущениях то, чем я занимался, это именно работа. И дело в том, что KPI, которые спущены сверху, а именно количество статей, которые должна опубликовать конкретная научная группа в год, и их индекс цитируемости, индекс Хирша, то есть даны некие средние референсные значения, которым нужно соответствовать. Если группа им соответствует, то им дают деньги. Если группа перестает им соответствовать, то начинает постепенно срезать финансирование. Если группа, грубо говоря, переполняет план, то им могут дать больше денег. Естественно, мы вступаем на тонкий лед того, что, собственно, огромная обсуждаемая тема, где, наверное, нет правильного ответа до сих пор, это peer review для всех журналов. Оно, я сталкивался с политическими решениями. То есть, ну, правда, бывало такое, что статью зарубали из-за некой политики, которую я, ну, знал лишь отчасти. То есть есть конкуренция между вузами, есть конкуренция за финансирование между научными группами и так далее. К сожалению, альтернатив пока вот этому базовому KPI в виде индекса цитирования, индекса Хирша для группы я не вижу, потому что очень сложно и, наверное, почти невозможно на данном этапе оценить, собственно, value этого самого научного знания. Потому что у меня ощущение, что на ученых, по большому счету, вот так их кинули, как игральные кубики на огромный стол возможных вариантов, и каждый PhD-студент копает маленькую дырочку. Накопает он что-то или нет, неизвестно. И мы лишь можем надеяться, что кто-то раскопает невероятный алмаз. Вот. И, наверное, вот в этой всей связи очень сложно оценивать это самое value, и только лишь peer-review является более-менее адекватным критерием того, что сделано другими.
Ну, этим вообще занимается целая область, не знаю, знаний, правильно, как ее называть, наукометрия, да, и про нее можно тоже долго рассказывать, какие там существуют индексы, как, ну, как оценивать работу ученого, потому что это вообще нифига не тривиальный момент, кстати. Потому что действительно, если мы говорим особенно о каких-то фундаментальных исследованиях, ты можешь, не знаю, копать как экскаватор, если мы, опять же, проводим аналогию, да, когда ты ищешь какие-нибудь алмазы, ты можешь копать как экскаватор, но просто в твоей области не найдется алмазов под твоей секцией, которую ты раскапываешь. Это не значит, что ты работаешь плохо, поэтому ты должен получать там меньше зарплату, и какие-то другие привилегии должны проходить мимо тебя. Кто-то может копнуть три раза, достать один камушек, второй камушек, и таким образом стать звездой. Поэтому оценивать каким-то справедливым, если такое вообще слово применимо в данном контексте, образом работы ученого, это очень-очень сложный момент, и более того, вряд ли мы когда-нибудь найдем такой приближенный к объективному вариант оценки подобной деятельности. Но, тем не менее, да, здесь, наверное, индекс Хирша на данный момент является основным критерием, таким самым общепризнанным, но в нем, как правильно ты сказал, есть свои неприятности, в том числе как и политические моменты, в том числе и peer-review. Это, конечно, хорошо, когда тебя оценивают другие коллеги-ученые, но эти другие коллеги-ученые тоже люди, им зачастую тоже какие-то людские моменты они им подвержены. Ты можешь лично не нравиться, либо твой университет не нравится, либо если они зарубят твою статью, они могут получить себе дополнительное финансирование, либо наоборот, если они продвинут твою статью, кто-то другой может из их друзей получить финансирование. Все это очень сложные политические моменты, и в науке такого добра, наверное, чуть поменьше, чем в большой политике, но сравнимо, мне кажется.
К сожалению, да, я заметил то, чем занимаются, собственно, старшие товарищи, да, то есть профессора и так далее. порой создается ощущение, что они только лишь занимаются тем, что подаются на очередные гранты. И это создает на самом деле...
Ну, политикой, по сути,
да.
Университетской.
Да, и это очень печальное дело. Кстати, касательно политики, интересный момент, что, скажем, декан факультета, вот, по крайней мере, там, где я работал, в нашем университете, он является должностью выборной, и он меняется каждый год. И... казалось бы, это достаточно достойное занятие, да, быть деканом, наверное, ты причастен к каким-то важным решениям. И это правда так, но это рассматривается больше как невероятная огромная нагрузка. Все стараются не быть деканами, потому что нужно подаваться на очередной грант и заниматься проблемой университета толком никто не хочет. Это тоже отдельный момент, который удивил. То есть, как только наши KPI привязаны не к тому, как мы ведем лекции, да, и обучаем студентов, как бы это такая социальная миссия университета, а как только наши KPI привязаны к индексу Хирша, наших статей, то смысла преподавать толком нет. Получается, что нам, по большому счету, нужно только писать статьи. Обучать студентов смысла как будто не имеет.
Ну, это как раз вот административная задача, получается, чего там, наверное, Министерства образования, или как мы его назовем, в общем, какого-то управляющего органа, который эти самые KPI задает, который в первую очередь, наверное, ответственный за распределение финансирования. Ну, потому что так или иначе, все рано или поздно упирается в финансирование. И действительно, если у тебя KPI настроены таким образом, что если ты будешь больше заниматься, например, своими статьями и забьешь на все остальное, и тогда у тебя будет более успешная карьера ученого, логично, что большая часть людей, то есть, опять же, наверное, есть люди идейные, есть люди, которым это не важно, но их, скорее всего, будет меньшинство. Вообще, в принципе, люди зачастую стремятся увеличивать свой личный KPI, который влияет на их непосредственную карьеру, нежели заниматься какой-то деятельностью, которая, ну, если мы будем там, немножечко терминами приближенной к теории игр говорить, да, увеличением благосостояние всей группы, если мы говорим в данном случае там либо про университет конкретный, либо про вообще все научное комьюнити, но стимулировать надо людей правильно, и даже если бы в отсутствии каких-либо стимулов они бы, скорее всего, занимались как раз общим благом, то в случае, когда на кону стоит твоя карьера, а твоя карьера это, в частности, то, насколько хорошо ты сможешь там обеспечивать свою семью, кормить детей, их воспитывать, и в какой университет ты их сможешь отправить потом, насколько там они будут обеспечены в жизни, то выбор становится немножечко очевиден, и не всегда он пойдет в сторону идейной научности, скажем так. Это вот как раз то, что меня немножко покоробило в прошлом выпуске в обсуждении, но мы эту тему не затронули. У нас так было достаточно много тем.
Ну, кстати, да, я хотел добавить по поводу вот именно идейности. Скажем, если бы непосредственно это вот почетного кандидата наук давали за обучение других студентов, то есть ты обучил студентов, они показали некие KPI впоследствии, да, и за это тебе дали диссертацию, дали бы степень, то я бы, наверное, уже получил намного раньше. Потому что мне было просто...
Ну, это тоже скользкая дорожка, понимаешь? Здесь тоже нельзя, нельзя напрямую связывать твое образование, точнее, то, как ты там ведешь лекции и так далее. Не всегда успех твоих студентов будет следствием твоих хороших лекций.
Неизбежно, да, согласен. Я только лишь хотел сказать то, что... Количество часов, вложенных в то, что я преподавал студентам, да, грубо говоря, оно никоим образом не влияет, ну, в данном сеттинге KPI на то, как я там получил свою степень. То есть из-за того, что я много преподавал, как раз я отдалял момент получения своего кандидата. То есть я, грубо говоря, выполняя свою, на самом деле, приносящую мне куда больше удовольствия миссию обучения, я из этой системы KPI на самом деле выходил. Но да, это опять же мы возвращаемся к вопросу денежной мотивации. То надо сказать, что та самая денежная мотивация, которая устроена в Германии, то, что я являлся государственным служащим, а соответственно у меня была стандартизированная зарплата, это неким образом облегчает весь процесс. То есть мне не приходилось думать о том, сколько лекций вести, грубо говоря, да, я мог вообще их не вести, или сколько статей писать, я просто мог заниматься любимым делом. И это очень хороший пример того, как они организовали весь процесс обучения в аспирантуре. Или работал аспирантом.
Ну да, то есть мы на самом деле можем еще очень долго углубляться в наукометрию и вообще в то, как организовывать, как, наверное, стоит организовать систему образования. В любом случае, правильного ответа здесь нет. И вот как мы тут только что попробовали сделать шаг вправо, шаг влево, как сразу же наткнулись на какие-то, опять же, потенциальные возможности эксплуатировать эту систему. Поэтому тут все очень непросто, надо признать. И да, в других странах это может чуть отличаться, опять же, мотивация. Где-то это может быть... Ну, в общем, это нужно рассматривать каждый конкретный случай в отдельности. И нет здесь универсального, правильного какого-то рецепта, как организовывать работу вот постград студентов. Ну, их все еще, кстати, наверное, называют студентами, да? Вот пока ты даже не получил PhD, ты все еще как бы постград студент, правильно? Так что статус у тебя все еще, наверное, в какой-то степени обучающийся. Но это, как мы выяснили, скорее формальный признак, нежели функция, что функции могут быть разные.
Ну, небольшое уточнение, это называется PhD student, а не постград. Все-таки постград student здесь называют тех, кто уже имеет степень PhD.
Ага, вот даже так. Опять же, да. Ну вот видишь, по-разному даже термин используется.
Вот. Да, да.
Но давай тогда немножко поговорим, если мы уже заговорили о функции, давай немножко расскажи вообще о том, что ты непосредственно делал и как ты пошел в итоге в биоинформатику, и что такое биоинформатика, потому что я пока что себе представляю в общем, что это какой-то стык компьютер-сайенс и биологии, а где именно находится этот стык, какие в нем есть области, вот это интересно послушать.
Я непосредственно в магистратуре, будучи, выбирал курсы, опять же, тут есть достаточно широкий выбор курсов, да, то есть ты составляешь план обучения себе сам.
Тоже из модулей должен набирать, там у них какое-то количество баллов у каждого модуля, да, и ты из них набираешь себе в итоге курс, так?
Да, да, да. Я думаю, эта система очень похожа на английскую и, в принципе, общеевропейскую, скорее всего, и на американскую. И вот в какой-то момент к нам пришла очаровательная профессор новая, которая занималась темами, которые мне были очень близки. То есть это я прикладная математика, по сути, я выбирал темы, которые связаны с прикладной математикой. Она пришла и вела курс, который был посвящен как раз моделированию биологических систем. Все это сводилось, по большому счету, к марксовским цепям, я думаю, знакомые многим слушателям, многим слушателям явления, вот, марксовским цепям, и как они описывают некие биологические процессы. И в какой-то момент меня заинтересовало это дело, я решил попробовать делать магистерскую там, и, собственно, так и понеслось. Вот. Как это все связано с биоинформатикой? Так получилось, да, что когда-то кто-то обнаружил, что биологические системы имеют достаточно высокую степень вероятности внутри. То есть вероятностные процессы, которые внутри происходят, они порой очень видны. То есть, например, там репликация ДНК, да, это достаточно процесс с вероятностями, с большой вероятностью ошибок. Есть некоторые организмы, которые проявляют вероятностное поведение. Скажем, есть такой организм, по-моему, называется лямбдафаг, то есть фаг это вот фаги, те самые, насколько я понимаю, это вирусы, насколько я помню. И в какой-то момент этот лямбдафаг выбирает, кем стать, хищником или какая-то другая у него роль. То есть есть две роли, и выбор между этими ролями определяется, по сути, стохастически. И можно узнать вероятность, с которой конкретная, там, конкретный организм выберет ту или иную ветвь развития. И вся эта штука, оказывается, поддается красивому, элегантному описанию математическим аппаратом этих самых марковских цепей. Собственно, это то, чем я занимался. В итоге все это сводится к тому, что есть огромный матаппарат, с которым ты работаешь, и потом начинаешь работать над данными, которые похожи на настоящие данные с экспериментов. К сожалению, и это огромная проблема, я считаю, далеко не всегда все научные исследования, которые проводятся на модельных данных, имеют хоть какое-то отношение к реальной жизни. В этой связи у меня есть некая субъективная ревность и зависть к биоинформатикам, потому что часто биоинформатики – это группы, которые состоят из непосредственно биологов, которые реально сидят в лабораториях, в тех самых упомянутых в предыдущем выпуске, в выпуске с Андреем Сибрантом, белых халатах. Они в пробирках заливают что-то во что-то, что-то получают, потом засовывают это все, не знаю, в спектрографы или масс-спектрографы или куда-нибудь еще, снимает огромный массив данных, который потом идет дальше по цепи к биоинформатикам, которые этот самый массив данных обрабатывают и могут делать какие-либо релевантные предсказания или анализы. Собственно, вот эта биоинформатика, она, по сути, это люди, которые анализируют данные и строят модели предсказаний. Пожалуй, самое приятное то, что эти люди часто связаны с разработкой лекарств. Ну, то есть, по большому счету, биоинформатика в данный момент это та область, которая во многом способствует развитию лекарственной отрасли и, наверное, в том числе тому, как лекарства транспортируются в теле. То есть, как раз связанные с наночастицами дела и так далее. С точки зрения информатики, это программирование на языках типа R или Python и программирование порой далеко не самых сложных, но эффективных способов анализа данных и предсказаний, которые могут, возможно, в будущем, ну или уже сейчас, на самом деле это делают, предсказывать эффекты лекарств, например, на живые организмы. Я описал лишь частный случай того, что может происходить. Естественно, в реальности спектр задач необычайно высок и для кого-то крайне интересен, потому что часто речь идет о настоящих лабораториях и настоящих живых организмах. И я думаю, те, кто хоть хотел бы с этим поработать, у них могут начать ладошки потеть от того, какие перспективы это может открывать.
Ну, еще тогда такой вопрос, наверное, который касается прикладной части. Вот ты немножко затронул языки программирования, которые используются, но вообще какой, скажем так, софтовый обвес используется для этого? Какие, ну, я вот знаю, например, что часто Python является таким языком научного мира во многом. А какие, может быть, особенности именно, ну, это, наверное, не совсем правильно будет называть биоинформатики, но, по крайней мере, вот, да, тут я, честно говоря, не знаю, где-то ты так разграничиваешь, знаешь, себя и биоинформатиков, я не очень понимаю, где именно проходит граница, поэтому оставлю, наверное, это тебе. Но, тем не менее, вот с чем ты сталкивался, с чем ты в основном работаешь, то есть, может, это выбор как раз заодно какого-нибудь специализированного железа, может быть, это выбор операционок, потому что тоже зачастую, я так понимаю, там бывают свои приколы, свои особенности, свои удобства. А насколько это отличается от, вот, например, какого-нибудь человека, который работает в условном Гугле или Microsoft?
Ну, пожалуй, вот граница проходит, как ты верно сказал, для меня она проходит там, где человек работает непосредственно с оборудованием. То есть у него есть какое-то оборудование, которое выдает данные в странном коммерческом формате. У него, скорее всего, есть софт, который этот формат преобразует в более-менее адекватный общечеловеческий. И, наверное, вот эта вот часть первая, да, это взять, провести эксперимент. Обычно биоинформатики этого не делают. Вторая часть – это с эксперимента данные оцифровать, да, то есть со всех датчиков, и привести их в машиночитаемую форму. Это обычно то, что первое дело биоинформатики, да, то есть они пытаются вот этот непонятный коммерческий формат привести в формат для адекватных языков программирования. И как только они получили данные в удобочитаемом формате, дальше дело приходит к таким языкам, или скорее фреймворкам на языках R, потому что R все-таки такой до сих пор, пожалуй, наверное, стандарт де-факто для биоинформатических исследований. Постепенно они переходят на Python, но этот переход достаточно медленный, потому что в свое время R получил огромную популярность именно в среде биоинформатиков.
Насколько я знаю, R много используют еще и математики в том числе. Вот у меня есть там несколько знакомых аналитиков, наверное, правильнее их назвать, которые работают с сложными математическими моделями. Они тоже вот говорят, что много используют именно R. Но это такое наблюдение из моего информационного пузыря, скажем так.
Ну, к сожалению, я не могу судить, потому что мои познания R, они прям минимальны. То есть я не могу судить о том, насколько это распространенный язык. Но я точно знаю, что он как минимум включен в программу, что о многом говорит, в программу обучения биоинформатиков в магистратуре. Python, ну и до сих пор MATLAB является серьезным инструментом. Скажем, моя диссертация была практически вся в MATLAB. Вот. Хотя это, я считаю, негативным моментом, потому что наука в моем идеалистическом представлении должна быть открытой, в то время как MATLAB — это искренне коммерческий продукт, и тем самым, если человек делает что-то в MATLAB и выкладывает MATLAB-код, то reproducibility эксперимента резко снижается. То есть я считаю, что должны использоваться открытые инструменты, открытые языки.
Слушай, а еще тогда такой вопрос, такой скорее из бородокаста, нежели из теории большой бороды. Касательно оборудования, на котором ты работаешь, есть ли там какой-то вендор-лок? Вот ты говоришь, что бывают какие-то проприетарные форматы данных, для этого нужно, соответственно, когда ты снимаешь с оборудования массив, тебе нужен какой-то проприетарный расшифровщик, который, скорее всего, тоже выпускается вместе с тем инструментом, который закупает университет. Насколько вообще серьезная ситуация с вендор-локами? Ну, я не знаю, условный какой-нибудь, я предположу, Siemens делает тебе какой-нибудь, я не знаю, спектрометр. И вот у этого спектрометра Siemens есть, например, какой-то вот свой формат данных, который ты хочешь не хочешь, а должен использовать, потому что, ну, вот спектрометры у них классные. Все совпадения с компаниями случайные. Здесь такой абстрактный пример, просто чтобы как-то связать его с реальностью. То есть существует ли вообще подобное? Ну, не то чтобы проблема, подобная ситуация конкретно в твоей области.
Будем считать все совпадения случайными, однако они очень точны. Непосредственно...
скажем так, educated guess.
Да, да, он очень правильный, потому что компания Siemens, как они ее называют, она, естественно, производит огромное количество оборудования именно для этих вещей, для биоинформатических. И да, vendor lock есть. То есть я не могу судить сам, потому что моя непосредственная работа была, то есть это MATLAB, это Python, это ручка и бумажка. В то время как товарищи, работающие в информатике, они говорят, у них есть отдельная машина, отдельный прям купленный компьютер, вот наверняка с USB-стиком для авторизации, который хранится в сейфе на ключике. Вот когда он его вставил, там загружается наверняка какой-то специальный Linux, который только вот под ним можно сделать это все, то есть считать данные и преобразовать некую удобоваримую форму. То есть vendor lock огромен. И я, возможно, я не знаю чего-то, но судя по тому, что я читал и вижу, эта ситуация не стремится меняться, потому что стоимость оборудования настолько высока, что как бы сходиться к какому-то одному протоколу свободного обмена, не знаю, там, данными секвенирования генома, да, какими-то raw данными, наверное, пока смысла не имеет, потому что vendor lock, естественно, обеспечивает хорошие прибыли этим производителям оборудования. Вот, и не знаю, будет ли эта ситуация меняться. Наверное, постепенно да, потому что неизбежно открытые протоколы выигрывают in the long run, но пока vendor lock огромен, и проблема в данном случае еще в том, что немецкая наука с удовольствием его оплачивает. То есть в науке прилично денег.
Особенно, когда это отечественная компания.
Конечно, конечно. Кстати, хотел добавить здесь, этот vendor lock, он ведь не только распространяется на непосредственно оборудование, на железяки, да, но и можно вспомнить знаменитый этот Шпринергейт, который произошел, по-моему, 2 года назад или 3 года назад. В общем, я еще работал в университете, и была ситуация, когда или Шпрингер, или Север, все совпадения случайны, издательство повысило на свои журналы. А дело в том, что пользоваться литературой, необходимо журнал оплачивать. То есть университет закупает огромный пакет журналов научных по очень высоким ценам.
И это когда... такая добровольно-принудительная история, просто я, чтобы тоже некоторые слушатели понимали. То есть это обязательный момент для университета, он должен... Опять же, это, я так понимаю, университет же у вас этим занимается, закупает раз эти подписки. То есть это такие госзакупки де-факто.
По сути, да, и они как бы облигатори, то есть, что удивительно. И что в этой ситуации интересно, и такой тонкий момент, который как бы обсуждается, но все мирятся с тем, что происходит, это то, что вообще-то вся система образования, она спонсируется в Германии, по сути, налогоплательщиками и некоторым количеством частных инвесторов. И любой продукт научного знания, как то статья, которую, не знаю, я написал, будучи спонсирована налогоплательщиками, должна быть им свободно доступна. Они уже заплатили за нее, но есть paywall почти всегда. И это некий парадокс, с которым, по-моему, до сих пор почему-то мерится все научное сообщество.
Ну, то есть, получается, двойное списания денег. Сначала ты списал денег с людей, потому что они налогоплательщики, а потом ты списал с них денег за то, что они работают в университете.
Собственно, да. А потом ты еще списал денег с человека, случайного прохожего, который почему-то решил почитать какую-то научную статью.
Ну да, странная ситуация, ничего не скажешь. Что еще мы можем обсудить, наверное, в этом контексте? Мне кажется, нужно подойти к вопросу, который у нас с прошлого выпуска еще висит, с которого мы начинали наш рассказ, который мы анонсировали в самом начале выпуска, а именно все-таки образ ученого. Потому что после вот нашего разговора, мне кажется, у нас немножко сместилась картинка, она поменялась, опять же. Вот этот вот белый халатик, он уже не обязательно на плечах надет, он может быть повешен где-то на входе в лабораторию, да и в принципе в лабораторию не обязательно входить. Но вот давай по твоим ощущениям. Опять же, стоит, дорогие слушатели, понимать, что это все как бы ученый, в принципе, это не какая-то универсальная фигура. Ученые различаются в зависимости от своего там рода деятельности, от своего направления в той науке, которую они выбрали. Они могут быть очень разными. Поэтому это не значит, что если мы сейчас как-то по-другому опишем ученого в сравнении с тем, что было, например, в прошлом выпуске с Андреем Сибрантом, это значит, что прошлый выпуск становится каким-то неверным. Нет, это просто взгляд на, скажем так, разные обобщения с разных сторон. Поэтому не стоит воспринимать это как какую-то объективную истину, ни в коем случае. Но тем не менее, вот если бы тебя попросили определить, что такое ученый, как бы ты это сейчас описал, исходя из своего опыта?
Мне, конечно, приятно дискутировать заочно с Андреем Сибрантом на эту тему.
Мы можем очную ставку сделать, если очень надо.
Я с удовольствием. Я, как раз слушая Андрея, у меня возникло некоторое внутреннее противоречие. И, наверное, оно вызвано тем, что вызвано некой завистью к тому, что как раз Андрей, будучи физиком, он застал еще те замечательные времена, когда цифровизация, да, еще была далеко отстояла, то есть была логарифмическая линейка, как он правильно заметил, а не компьютер и все в данный момент. То есть это, мне кажется, способствовало в том числе и романтизации образа ученого в том самом белом халате. У меня критерий, наверное, очень такой утилитарный, потому что я расценивал, в какой-то момент я стал расценивать ученых как работников, и вся романтика профессии, ну, не вся, но она зачастую улетучилась из-за того, что как раз из-за тех самых KPI, которые мы описывали. Так вот, для меня ученый – это человек, который создает научные статьи. Это может быть крайне приземленный и утилитарный критерий для кого-то, но я совершенно не требую от ученого быть идеологически верным, что ли. То есть ученый может быть человек, который совершенно не верит в некое, не знаю, верховенство научного знания над остальными типами знаний, как-то, не знаю, религиозное, если мы можем тут сопоставлять. Это может быть просто обычный работник, который просто что-то измеряет и находит какие-то новые закономерности в данных, не более того. То есть ученый — это тот, кто публикует релевантные научные знания. Публикует, то есть его научные знания прошли некий фильтр, некую верификацию научным сообществом. Все.
Вот так вот скучно получилось, да? Ну, действительно, я согласен, что
да,
некая романтизация
образа
ученого теми же упомянутыми сегодня Стругацкими и другими произведениями, в первую очередь, наверное, научно-фантастическими, она, вот эта романтизация, оказала очень серьезное влияние на общественное изображение типичного, стереотипичного какого-то ученого, да? И на самом деле все не всегда так, ну не то чтобы радужно, но не всегда так. Вот, наверное, можно прилагательные здесь вообще не использовать в дальнейшем, потому что просто по-другому. И это не значит, что это хорошо или плохо, это просто, ну, разное направление деятельности. И я в целом с тобой согласен, что ученые, ну, точно такая же работа. А просто критерии производимого продукта, они немножко другие, и в данном случае производимый продукт — это какие-то результаты научных исследований, которые оформляются сегодня в виде, ну, там, научных работ, которые публикуются в научных журналах. Как-то так, действительно. То есть в этом плане я с тобой согласен.
Да.
И да, наверное, существует какая-то, вот ты правильно, наверное, сказал, если я даже буду описывать свои ощущения, что какая-то немножко зависть. Ну, не то, что, это не то, что зависть, это вот как раз скорее отсылка такая, легкая ностальгия, несмотря на то, что я там никогда не присутствовал, к тем временам, когда ученый действительно представлялся какой-то такой священной коровой, вот, был такой романтизированной фигурой, воспетых там в фильмах и произведениях. А на самом деле жизнь немножко прозаичнее, но это, наверное, нормально. То есть это, в принципе, жизнь, она достаточно прозаична в большинстве случаев. Так что тут сильно расстраиваться, наверное, не надо.
Ну, наверное, да, я просто, извини, что перебиваю, я хотел бы добавить, что все равно романтизация, она, мне кажется, играет в плюс. То есть я соглашусь с Андреем в том моменте, что идти в науку, не будучи неким романтиком, смысла, по-моему, не имеет никакого. Потому что в большинстве случаев это изнурительный труд. В большинстве случаев это труд в одиночестве. Но его результаты, именно личные результаты, они настолько вознаграждают человека романтически воодушевленного, что это весь предыдущий, там, не знаю, годичный, многогодичный труд стоит того. Потому что может создаться ложное впечатление, что я говорю, будто ученые просто занимаются работой и не горят делом. Нет, мне кажется, ученые как раз их отличает то, что они зачастую горят делом. Не имеет смысла идти в науку ради того, чтобы получить шильдик ученый в своем резюме.
Ну, в этом плане я люблю ссылаться. Я, кстати, наконец добавлю эту штуку в шоу-ноутах назовем это эссе, которое называется «Не становитесь учеными». Вот, и я как раз не факт, что с тобой супер соглашусь, что если ты хочешь пойти в ученые, то тебе обязательно как раз нужно быть вот этим... Тебе нужно иметь вот этот романтизированный образ и к нему стремиться, потому что если это все, что у тебя есть, понятное дело, что ни в какой ситуации это абсолютно так не бывает, что все, что у тебя есть, это какой-то романтизированный образ, то он, скорее всего, разобьется о скалы реальности достаточно болезненно, и это в итоге, скажем так, сыграет с тобой злую шутку. Поэтому идти тоже исключительно за романтикой в ученые, наверное, не стоит. И если вдруг у вас, дорогие слушатели, есть такие порывы, то, надеюсь, наш сегодняшний разговор дал вам какую-то такую более-менее реалистичную картину. Понятное дело, она ограничена конкретной областью, о которой мы говорим. Это все может отличаться, все это стоит учитывать. Везде нужно производить свой собственный ресерч, узнавать в вашей конкретной области, как это все работает, общаться с людьми. Но в целом, мне кажется, это дает плюс-минус обобщенную картину, вот наша последняя часть этого обсуждения, о том, что вообще такое ученый в современном мире.
Да, пожалуй, очень сложно охватить все фасеты того, что кто такой ученый, потому что нужно собрать всех ученых, наверное, для этого, что, в принципе, невозможно.
Ну да. Ладно, на этом я так и предлагаю заканчивать. У нас, мне кажется, получился весьма продуктивный, весьма интересный, весьма бодрый выпуск. Я остался им очень доволен, надеюсь, вы тоже остались очень довольны. Если у вас остались какие-то вопросы, если у вас есть вопросы касательно поступления в магистратуру, какого-то опыта, не знаю, жизни в Германии, опыта обучения в Германии, работы в Германии, если у вас есть какие-то вопросы, собственно, пишите их в комментариях на сайте predicast.com. Если их накопится достаточное количество, возможно, мы даже встретимся, поговорим еще раз. Может, мы это сделаем и без ваших вопросов, просто какую-нибудь тему поднимем, на которую сможем достаточно подробно поговорить, но с вашими вопросами, вы знаете, всегда лучше, поэтому либо в комментариях их оставляйте на сайте predicast.com под этим постом, а ссылочка на нужный пост есть в том числе в шоу-ноутах, если вы слушаете это через приложение какое-то для подкастов, либо же пишите свои вопросы на почту ap@predicast.com. Ваши там вопросы, всегда любые вопросы приветствуются, если, например, у вас также есть какая-то тема, которую вы хотите рассказать или предложить гостя. Собственно, как у нас сегодня и случилось, пишите на почту, и там мы все с вами это обсудим. Что ж, тебе огромное спасибо, что пришел. Как я уже сказал, я остался очень доволен этим выпуском.
Спасибо огромное за приглашение. Это было неожиданно и приятно. И очень интенсивно, мне очень понравилось общаться. Если будет возможность общаться еще раз, я с удовольствием приму участие.
Обязательно. У нас часто гости возвращаются, у нас все гости любимые. Многие приходят по нескольку раз, так что надо только выбрать следующую тему, надо набрать достаточное количество вопросов и вперед. И вообще, ты же знаешь, я особенно, как я, собственно, в начале подкаста и сказал, очень люблю, когда гости приходят, сидишь себе, умные вопросы даешь, с умным человеком общаешься. Классно! Можно особо даже не готовиться. Так что я такие выпуски люблю. Хотя они показывают немножечко, что я ленивая задница, но как хотите, каждую неделю подкасты выпускать, это вам тоже не шубу в трусы заправлять. Если вы хотите поддержать наш проект, у вас всегда есть возможность сделать это на платформе Patreon, вы можете туда заходить и выбирать там теорию Большой Бороды в списочке, получать после шоу теорию Большой Бороды, в которой мы как раз скоро и удалимся, а можете поддерживать теорию Большой Бороды вместе с Бородокастом и Бердибилдингом с помощью опции «Классическая комбо», ну или подписываться на все наши после шоу, абсолютно весь контент, который мы делаем в рамках Бородокастов, с помощью подписочки нашей универсальной, которая называется Бердикаст Плюс. И отдельное спасибо всем тем, кто уже подписан на эту опцию. А именно это Денис Дмитрий Хван, Дмитрий Лапа, Иван Рыбановский, Литвиц, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Вы, ребята, крутые, спасибо вам большое. А на этом мы окончательно прощаемся. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.